новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток». Много тем мы для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Но прежде давайте про движение в городе. Движение в городе Яндекс оценивает в 6 баллов. Большие пробки уже, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Радиальная магистраль. Здесь Ленинградка стоит между МКАДом и поворотом на Шереметьево в обе стороны. И пробка еще на Новой Рязанке здесь в районе Островцов-Лыткарино. Тоже будьте внимательны. А в остальном радиальной магистрали едут хорошо. Так, если смотреть по МКАДу, Юго-Восток, традиционные затруднения внутренние и внешние стороны. Есть пробка перед Ленинградкой по внешней стороне. Третье транспортное кольцо. Здесь Лефортовский тоннель, внутренняя сторона стоит. Еще бы отметила пробку на западе, на внутренней стороне. И Садовое кольцо. Здесь прям совсем туго в районе Таганки, в районе Павелецкого вокзала и Фрунзенской набережной. И еще будьте внимательны на набережных. Здесь Раужская набережная, Озерковская набережная, район Кропоткинская. Вот здесь тоже вам придется некоторое время потерять.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что рубль падает. Продолжим тем, что срочники, участвующие в миротворческих операциях, после прохождения дополнительной подготовки будут привлекаться к выполнению упрощенных задач. Александр Вучич заявил об отсутствии гарантии сохранения нейтралитета Сербии, и большинство граждан России сообщили, что уход иностранных компаний не ухудшил качество их жизни. Наш умный парень сегодня Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
Поток. Успеем сказать главное.
Рубль обновил годовые минимумы, пытается стабилизироваться, то есть пытается сам себя спасти каким-то образом. Что на данный момент? Курс доллара расчетами завтра. Следующий получается сейчас, евро 88, а доллар по последним данным поднимается выше 81 рубля. Вот. И возникает, конечно, вопрос, а что здесь можно сделать и что происходит? Примечательно вчерашнее заявление главы Минфина Антона Силуанова. Он считает, что ослабление рубля сменится его укреплением. По словам министра финансов, цены на энергоносители выросли. Это означает, что будет приток валюты и курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению. Возникает, конечно, вопрос, что сейчас происходит с учетом того, что рубль падает, когда цены на нефть начали уже расти. Александр Лосев с нами, финансист и член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Скажите, пожалуйста, что происходит сейчас с рублем?
То, что дисбаланс предложения долларов на московской бирже и спроса на долларов, он как раз делает такое невероятное искажение. То есть мы по-прежнему живем в модели, что главная валюта – доллар, что все формируется с московской биржи. Но нужно понимать, что крупнейшие банки российские, которые обслуживали, опять же, наших крупнейших экспортеров, они отрезаны от долларовой системы, от корреспондентских счетов, от SWIFT и так далее. И то предложение, которое сейчас в паре доллар-рубль есть – оно недостаточно при том спекулятивном движении оттоки капитала, которое сейчас происходит. То есть объемы ежедневные торгов на московской бирже в сегменте доллар-рубль – это 25-30 миллиардов рублей. Угу. Это минимальное, такого 90 только было. И когда нам говорят, что тут же Shell получил возможность вывести из России 95 миллиардов рублей, то есть 1,2 миллиарда долларов, да, то понятно, что только Shell будет 4 дня подряд, чтобы купить эту сумму, выгребать все до копейки, до цента с московской биржи. Как с этим бороться? Только одним. Надо понять, что пара рубль-юань теперь основная пара, потому что основные торги у нас теперь и экспорт-импортные операции идут через Китай, через юань. И вот если мы будем ориентироваться на пару рубль-юань, а не на доллар-рубль, просто придется доллар рубль просто забыть, как то, что было когда-то давно. И уже считать курс доллара и евро к рублю через юань, как кросс-курсы, то мы будем видеть неискаженную картину.
Но, с другой стороны, некоторые аналитики говорят, что и юаня тоже не хватает, потому что у нас приток пока только по торговому счету. То есть разница между экспортом, оплаченным в юанях, и импортом, оплаченным в юанях.
Ну да, намного чего не хватает. Но для этого необходимо своповые линии или своповые линии между Народным банком Китая и Банком России. То есть просто вот то, что происходит, по сути, это бездействие Центрального банка.
А что Центральный банк в этой связи может сделать? И вчерашнее заявление Силуанова. Но подождите, сейчас нефть дорогой будет, у нас будет больше валюты, и снова рубль будет крепким.
Ну, на самом деле, я поддерживаю Антона Германовича. Вот здесь действительно, давайте вспомним, прошлый год достаточно хорошая ситуация для рубля была за счет того, что наблюдался такой структурный профицит счета текущих операций, профицит торговли. Да, и оно сохраняется. Мы по-прежнему, у нас профицит внешней торговли. Мы экспортируем больше, чем импортируем. То есть вот то искажение, которое происходит сейчас на Московской бирже, оно опасно не только тем, что это вот искажение, что это создает проблему для всей экономики, потому что на небольших каких-то объемах, на минимальных объемах задрать курс, но это будет влиять на инфляцию, потому что это резко усиливает инфляционные ожидания. Усилившие инфляционные ожидания вынудит Центральный банк поднять ставку, что больно ударит по всей экономике. Плюс вот текущее движение ставит крест на рубле, как на валюте легальных расчетов. То есть президент говорит о дедолларизации. Центральный банк делает все, чтобы долларизация продолжалась.
Угу. Но, Александр Вячеславович, я правильно понимаю, что дня через три, в принципе, мы должны увидеть какую-то смену вот этого тренда на удорожание доллара, потому что, ну, если верить Блумбергу, если верить другим аналитикам, в том числе и вам, что на курс могла повлиять как раз вот эта сделка по продаже доли компании Shell в проекте «Сахалин-2», ну, то есть они выгребут, и все.
Ну, они выгребут, а спекулянты никуда не денутся.
Спекулянты не денутся,
правда. Они будут дальше выгребать, потому что они видят, что это безнаказанно, что никто не занимается борьбой с оттоком капитала. Это все декларации. То есть Россия ведет специальную военную операцию уже второй год, а Центральный банк позволяет с капиталом утекать в любых количествах. И вот пока не будет как бы остановлен этот отток, не остановлены спекуляции, пока Центральный банк России не договорится с Народным банком Китая об увеличении своповых линий и возможности увеличить объемы торгов юанем, вот этот дисбаланс как раз и будет происходить. Он как раз будет влиять на инфляцию, и он как раз будет помогать нашим противникам. Вот, знаете, мы смеялись над Байденом, курс 200, да? Так Центральный банк сейчас делает все, чтобы слова Байдена стали реальностью.
То есть вы считаете, что еще потенциал для того, чтобы курс доллара в нынешней конъюнктуре рос, он есть?
Нет, для того, чтобы вот не было таких искажений, необходимо просто убирать торги доллар-рубль с московской биржи навсегда. Делать это только в ней биржевыми.
А евро?
То есть, или... Евро тоже. Все токсичные валюты не должны там торговаться, потому что когда у вас нет предложений долларов и евро, когда у вас крупнейшие банки отсечены от международной финансовой системы, Все остальное это нужно перевести на уровень операции банк-клиент. Торговать только теми валютами, которые доступны всем участникам
торгов. А нет проблем с тем, что, может быть, китайцы поостерегутся выходить с такими объемами на московскую биржу, потому что им могут грозить Соединенные Штаты вторичными санкциями?
Нет, Китай не боится таких вторичных санкций. Во-первых, это Народный банк Китая будет делать линии с нашим Центральным банком. А уж он-то вообще ничего не боится. Это не китайские компании. Вопрос в том, что искажений быть не должно, что если есть торговля, почему, для чего нужны золото валютные резервы? Они создаются именно в тех валютах, в которых происходит торговля. И в тех объемах, которые необходимы для балансирования сальдо торгового баланса и для балансирования вот этих вот всплесков на валютном рынке. Если у нас главный партнер торговый Китай, значит, у Центрального банка должно быть достаточно юаней для того, чтобы интервенциями или чем-то еще, вот этими возможностью сделать свопы, рубль-юань, то есть, по сути, давать юаню в долг, стабилизировать ситуацию. Если Центральный банк это не делает, Ну, значит, власть должна какие-то меры принять.
Параллельный импорт завязан во многом все-таки сейчас на доллар, или действительно это можно тоже все в юани перевести?
Ну, можно, знаете, есть посредники, да?
Да.
Сейчас в юани это сложно. Пока еще сложно, потому что очень многие посредники, ну, та же самая Турция, та же самая Эмираты и так далее, они пока не так сильно переходят на юань, да и Китай не стремится сделать юань мировой валютой, пока он ограничивает хождение юаня вне пределов Китая. И, ну, по сути, там создана такая двуконтурная система денежного обращения. Угу. Поэтому, к сожалению, пока существуют такие посредники, как турки или арабы, ну, быстро от долларов мы не избавимся.
Понятно. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Благодарю вас. Александр Лосев был с нами, финансист и член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Предлагает вариант того, как все-таки справиться с таким курсом, просто переходить все-таки на юани, а про доллары, про евро, в общем-то, забыть, с биржи убирать, потому что пока эти возможности торгов есть, будут спекулянты, и, соответственно, они будут всегда пользоваться тем, что есть дефицит этой валюты. А дефицит юаня не наблюдается нигде вообще, по крайней мере, в наших торгах. И, соответственно, если мы на юане переходим на расчет рубль-юань, то, соответственно, и с российским рублем тоже будет все-таки получше. А при этом еще одна экономическая новость очень любопытная. Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России в нынешнем году аж в 16 раз. Если раньше предполагалось падение на 3,3%, то теперь только на 0,2%. Несмотря на это, Всемирный банк по-прежнему считает, что на экономику страны серьезно негативное воздействие оказывают санкции. Согласно обновленным данным, по итогам 2022 года спад ВВП России составил 2,1%. В январском докладе Всемирного банка этот спад оценивался в 3,5%. В докладе организации, который также цитирует еще Коммерсант, говорится, что на фоне мер по стимулированию экономики и сокращению нефтяных доходов увеличится дефицит российского бюджета. Его рост составит 3,7%. Считают эксперты, рост уровня потребительских цен, по данным организации, вернется к 6% в этом году, к 2025 году до 4%.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочники, участвующие в миротворческих операциях после прохождения дополнительной подготовки, будут привлекаться к выполнению упрощенных задач. Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. По его словам, проходящие срочную службу будут находиться на основных базах миссий. Они могут быть водителями, поварами, будет деление на категории военнослужащих. Те, кто выполняет задачи на линии разграничения, там, где это потребуется, стоят на миротворческих постах, а будут те, которые выполняют задачи в обеспечении на основных базах, но при этом они будут участниками миротворческих операций, сказал Картополов. Ранее на этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит всем военнослужащим, в том числе срочникам, проходить службу в миротворческих миссиях. И здесь, конечно, очень интересный момент, что за миротворческие операции имеются в виду. Андрей Кошкин с нами, завкафедры политологии и социологии университета имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов. Андрей Петрович, вас приветствую.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, что за миротворческие операции имеются в виду? Насколько я понимаю, из всех миротворческих операций, где сейчас участвуют российские военные, это только район Нагорного Карабаха и все.
Дело в том, что сами операции имеют, конечно, особенности их подготовки и проведения. Но Андрей Картополов делает акцент на том, что будут все военнослужащие срочной службы получать категорию. Естественно, если они добровольно прошли подготовку и желают находиться на линии разграничения, то они будут как контрактники выполнять эти задачи. Но очень много задач прямо на базе, которые не сопряжены с риском, но в целом это люди, которые обеспечивают выполнение этих задач на базе, они являются миротворцами, они не подвергаются особой опасности. Естественно, в таких условиях могут находиться по собственному желанию.
Но это же получается пока только Приднестровье и Карабах, или в каких-то, например, даже в зоне специальной военной операции можно считать, что там есть миротворцы?
Я думаю, что не исключено, что в зоне специальной операции будут территории, где необходимость нахождения миротворцев потребует в связи с сложившейся ситуацией. И вот там могут быть добровольцы из числа военнослужащих срочной службы, которые прошли подготовку.
Андрей Петрович, а не получается ли это, что есть какая-то просто найдена бюрократическая процедура, чтобы срочники, в общем-то, там были, но просто какие-то зоны будут очерчены, что это миротворческая зона в рамках специальной военной операции? Такое возможно?
Я не хотел бы сводить это к какой-то бюрократической процедуре. Почему? Потому что, в общем-то, все, что сопряжено со специальной военной операцией, это довольно серьезно, и каждое подразделение, части, соединения, а также военнослужащие выполняют свои задачи, и их никак нельзя свести вот к такому процессу. Хотя, конечно, есть случаи, которые требуют внимательного подхода и со стороны командования, и со стороны, может быть, и институтов гражданского общества.
Андрей Петрович, ну в целом, по поводу вот этих изменений, с чем это связано? С тем, чтобы срочная служба каким-то образом видоизменилась, получила дополнительный смысл, или что имеется в виду? Или государство до сих пор было довольно серьезно ограничено в тех возможностях, как использовать срочников, как, соответственно, повышать их квалификацию и так далее?
Прежде всего, изменились геополитические условия, в которых находится наша страна, возросло количество угроз. И, соответственно, адекватная реакция сегодня происходит в формате реформы, прежде всего, вооруженных сил. В формате этих реформ и, конечно, коснулись вопросы срочной службы. Это ребята, которые уже повышается возрастной ценз у них со временем и, соответственно, принимают присягу и на добровольных началах могут в значительной степени выполнять более объемные и, может быть, в какой-то степени рискованные задачи для того, чтобы в целом обеспечить тот, те задачи, которые выполняют вооруженные силы.
Насколько я понимаю, сейчас статья 8 вот этого закона, она устанавливала, что в миротворческих миссиях могут участвовать на добровольной основе военные, которые проходят службу по контракту. А поправки, которые Минобороны предложены, убирают из текста закона условия о прохождении контрактной военной службы, то есть распространяют действие закона на все категории военнослужащих. Но ведь зачем-то там была пометка, что это только для контрактников. Видимо, считалось, что срочники это еще, недостаточно квалифицированные военные, чтобы их отправлять куда-то.
Совершенно верно, ведь идет, я говорю, изменяется ситуация, и в связи с этой ситуацией изменяется законодательство, которое обеспечивает адекватно условия прохождения воинской службы. То есть это веление времени.
Веление времени. Но с какими рисками это сопряжено, с вашей точки зрения?
С рисками, с которыми сталкивается военнослужащий, который принял присягу и защищает свою родину.
Да, но здесь я просто понимаю, почему у нас с таким вниманием, и вы сами, естественно, понимаете, с таким вниманием относятся именно к судьбе срочников, с учетом того, что в истории нашего государства за последние 30 лет были очень травмирующие события, в которых были задействованы срочники. Я так понимаю, что с тех пор были сделаны выводы.
Да, эти выводы на сегодняшний день никто не списывает куда-то в утиль, а берут их также и за основу для того, чтобы принять решение, которое бы отвечало и условиям выполнения задач, и потребностям, запросам общества и опытом, о котором вы сказали.
Андрей Петрович, что должно происходить, как происходит юридическое оформление того, что какая-то миссия становится миротворческой, или какой-то регион становится под протекторатом какой-то миротворческой миссии? Вот кто принимает такое решение?
Видите ли, это очень большой процесс. Мы здесь получаем опыт, особенно после того, когда распался Советский Союз. У нас, к великому сожалению, не так много было опыта, и мы не имели мандатов для проведения миротворческих операций и согласование миротворческой операции, это довольно сложно. Ну, допустим, в Приднестровье мы быстро оказали определенную помощь и помогли людям. Но нам, как говорится, со стороны Организации Объединенных Наций были высказаны серьезные претензии, что мы не провели согласование, а следовательно проводить миротворческие операции не имели права. Тогда мы учли этот опыт. И в Таджикистане мы начали согласовывать очень долго. Угу. Погибло много людей, но мы согласовали, и считается, с точки зрения миротворческих документов, эта операция проводилась правильно. Но от этого пострадало много людей. Мы, конечно, вошли затем миротворческими силами, угу, и стали решать вопрос. То есть это довольно сложное структурное образование, соответствующие документы очень много, так, и если получить мандаты, тем более разрешение Совета Безопасности, ага, на это требуется очень много времени.
Но я правильно понимаю, что, несмотря на эти поправки, то есть принцип того, что миротворческие операции выполняют роль нейтральной третьей страны для установления и сохранения режима прекращения огня, это остается в силе. Ну, то есть, условно, миротворцами не могут быть военные, чья страна находится в фазе горячего вооруженного противостояния.
Ну, вообще, конечно, правильно. И потому сейчас много дебатов, кто может войти, допустим, сейчас Украина требует о вхождении Дании еще из истории Запорожской атомной электростанции. Угу. Они довольно часто требовали, чтобы вошли именно войска, которые они хотят видеть, да, для того, чтобы выполняли миротворческие миссии. Это определяет соответствующие структуры Организации Объединенных Наций. Кто должен входить? Там целая история. Соответствующие нужны внести деньги. Только при наличии денег на фондах Организации Объединенных Наций соответствующее количество войск от определенной страны выделяется в соответствии с тем штатным имуществом, которое определяется. Если принуждение к миру, тогда, извините, можно использовать шестую статью, и тогда можно применять вооружение и боевую технику. Если такого решения не принимает Совет Безопасности, значит, вооружения нету, только техника, которая определяется в соответствии с тем регламентом, который выработан, я вам сказал, на основе тех, да, средств, которые вложили государство.
Я к тому веду, что слова представителей Государственной Думы по поводу срочников-миротворцев не нужно трактовать как попытку, например, подключения срочников к участию в СВО и выделения там подзоны, которая называется «миротворцы».
Я полностью с вами согласен. Дело в том, что сейчас просто принимается закон, угу, а затем уже будет трактование, где можно этих миротворцев использовать. Почему? Потому что мы знаем, что в Нагорном Карабахе находятся люди из 15-й бригады миротворческой. Они прошли подготовку. Там специальная подготовка, да, связана с тем, чтобы они могли выполнять эти ответственные задачи.
Понятно, спасибо.
Есть еще такие понятия, как голубые каски, есть такое понятие в миротворческой операции, как зеленые каски и так далее.
Да, спасибо большое, Андрей Петрович, я вас благодарю. Андрей Кошкин был с нами, завкафедры политологии и социологии Университета имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов. Прошу прощения, вопросов здесь, конечно, очень много. Так, я так понимаю, что линии разграничения еще не освобождены. Я про новые территории России и Украины. Официальной линии разграничения там как таковых-то нету, насколько я понимаю. Где-то я такое слышал, потом срочники в плену оказались, говорит Панк 13-й. Там не было про миротворцев, там было какое-то самоуправство, насколько я понимаю, начальников, вот, но потом с этим умудрились все-таки как-то разобраться. Так, разве это не обман людей? Ведь было же официальное заявление, что срочники не будут служить в зоне СВО. Как могут недообученные ребята выполнять рискованные операции? Елена, сейчас речь не как раз именно поэтому мы пытаемся сейчас уточнить, что это такое, подо что вот эти поправки вносятся. Потому что одно дело, действительно, срочники, которые обучаются и будут нести службу в миротворческих миссиях в Карабахе или в Приднестровье, это один один разговор. Вот. Никто не говорит о том, что СВО переименовывают в какую-то другую операцию, и под это дело туда пытаются, значит, отправить срочку. Об этом речи не идет. Но ваши вопросы вполне логичны, поэтому мы с экспертами стараемся разобраться, а к чему эти поправки.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Александр Вучич, президент Сербии, заявил об отсутствии гарантии сохранения нейтралитета Сербии. По его словам, власти страны пытаются сохранять его, но не обещают, что это получится поддерживать. Ну, по крайней мере, Александр Вучич признает свое тяжкое положение и, в общем-то, видимо, говорит, чтобы на него не серчали в случае чего. Он говорит, мы до сих пор можем оставаться независимыми. Белград не хочет присоединяться к странам НАТО или к тем другим, УДКБ или кому угодно. Хотим ли и далее быть в силах, в этом я вам поклясться не могу. И это нереально, несерьезно и безответственно, подчеркнул президент в интервью местным СМИ. Он также отметил, что страна находится на пути Европы и старается ей соответствовать. 5 апреля Минобороны Сербии уведомила о совместных со странами НАТО военных учениях «Платиновый волк». Они пройдут с 16 по 30 июня. Полина Соколова с нами, кандидат политических наук, научный сотрудник отдела европейских политических исследований ММО РАН. Полина Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что заявление Александра Вучича нужно трактовать так, что в случае чего не держите в Москве на нас зла, мы ничего не можем?
Нет, думаю, что это рядовое заявление Вучича о том, что ничего предсказать невозможно, потому что действительно ситуация для сербов непредсказуемая, насколько они смогут сохранить свой нейтралитет в санкционной войне. А вот что касается военного нейтралитета, то здесь я не вижу быстрых изменений. В Конституции Сербии указано, что страна сохраняет свой внеблоковый статус, то есть военную нейтральность, не присоединяясь ни к блоку НАТО, ни к ОДКБ. Хотя напомню, что участвует и в совместных учениях традиционно, и имеет совместную с НАТО программу «Партнерство во имя мира» и является наблюдателем в ОДКБ. Действительно, вот заявление о новых учениях, это тем самым Сербия прерывает свой мораторий на совместное учение, которое она взяла в прошлом году. Вот это, наверное, новое.
Но Вучич шантажирует, как вы считаете, или что это такое, с чем это связано?
Ну, вы знаете, главной политической темой для Сербии последние годы, ну и, в общем, с момента провозглашения независимости Приштины, это проблема переговоров о соглашении по нормализации с Косово. И эти переговоры между Белградом и Приштиной проходят под патронажем ЕС. И главным рычагом давления Европейского Союза на Сербию, конечно, является ее вступление в эту организацию.
А не получается ли, Полина Сергеевна, что перед Сербией просто, ну, как бы демонстрирует, что если вы вот это еще сделаете, мы тогда вас примем? Ну, то есть, получается, самое-самое-самое из нее ценное забрать в политическом плане, но так и не предоставить никаких преференций, потому что практика показывает, что косовары получают преференции все гораздо быстрее, невзирая на какие-то противоречия международным законам. А с Сербией совсем все не так.
Ну, Косово и его независимость – это проект Соединенных Штатов и их европейских союзников, поэтому действительно ставку они ставят на признание Белградом независимости этого до сих пор сербского края. Конечно, Сербия находится под давлением, и условия, на которых она вот идет на соглашение по нормализации, это действительно ее путь в Европейский Союз и инвестиции.
Но, Полина Сергеевна, с вашей точки зрения, на что еще страна будет вынуждена пойти под давлением? И ведь некоторые комментаторы, я встречала такое заявление, ну, знаете, не заявление даже, а трактовка того, что Сербия согласилась принять участие вот в этом учении натовском, что будут учиться вместе воевать с русскими.
Нет, я думаю, что на это, конечно, Сербия не пойдет. Но то, что она продолжает развивать отношения своих вооруженных сил и с Соединенными Штатами, и с союзниками по НАТО, это действительно, мы видим, возвращается. Насколько будут возвращены совместные учения с Россией и Белоруссией, это, конечно, вопрос. Скорее всего, на территории Сербии таких учений мы увидеть не можем просто физически, потому что соседнее пространство воздушное закрыто для российских бортов, даже министр иностранных дел не может прибыть в Белград. А что касается дальнейшего сотрудничества вооруженной сферы Сербии с Россией, вот этот вопрос открыт.
Угу. А с вашей точки зрения, для России сейчас какие встают, появляются риски в связи с тем, куда движется Сербия? И есть ли здесь возможности какие-то... Я понимаю, что мы не можем выучить никакие гарантии дать, никакой десант прислать и так далее. Но по факту в политическом плане Сербия же для нас очень важна. А тут, получается, она просто вот уходит, и ничего с этим сделать невозможно.
Да, в этом сложность положения Сербии, потому что она, как бы, география определяет ее политику во многом. Mm-hmm. Она окружена и соседствует со странами Европейского Союза и до сих пор сохраняет максимум, что может сохранить в дружественном отношении к России. И я думаю, что это не военная, конечно, сфера, а вот сфера экономическая, в которой Сербия тоже, единственное, напомню, сохраняет свою приверженность неприсоединения к санкциям, которые ввели западные наши противники.
Полина Сергеевна, есть ли здесь расчет европейцев и американцев, чтобы вот так демонстративно показать на самом деле, что должна выбрать Сербия и показать это России?
Да, конечно, в условиях конфронтации западные союзники по НАТО, конечно, требуют от Сербии присоединиться к их внешней политике, и поэтому каждое их действие по отношению к Сербии – это попытка вот, согласиться, чтобы сербское руководство согласилось с уже не просто формальным осуждением России, а с подключением к каким-то практическим шагам.
Понятно. Спасибо большое, Полина Сергеевна. Я вас благодарю. Полина Соколова была с нами, кандидат политических наук, научный сотрудник отдела европейских политических исследований и меморан. А здесь, конечно, интересно, что сейчас в Сербии происходит, и самое главное, что будет в Сербии происходить дальше. То есть, теоретически, наверное, может быть, будь Вучич в каком-то другом положении, может быть, он и смог, например, отказаться от этих учений натовских. Ну, там, не могу, там, еще что-то. Ну, как-то так. Видите, оказывается, что не может. Мы, безусловно, скорее всего, относимся к этому с пониманием, потому что у Сербии сейчас судьба в политическом плане незавидная. Вот. Какие выводы делаете вы? 7373948, телефон прямого эфира, потому что Костя пишет, что сербы меня очень озадачили. Раньше их поддерживали, а теперь непонятно, куда диван поворачивать. Говорит Костя, ну, послушайте, сейчас сербов поддержат. Я почему-то уверена, вы понимаете, что если так и дальше пойдет, мы тоже будем, знаете, как с сочувствием и с пониманием к этому относиться. Но у нас такое отношение к Сербии сложилось, что ну, а что они могут сделать? Вот, только остается читать всякие статьи про уроки Югославии для Российской Федерации. То есть, что нельзя делать ни в коем случае, чтобы не превратиться во вторую Сербию, такую в политическом плане. Хотя кто-то говорит, что в Сербии, в общем-то, все неплохо. Это мы со своей колокольни смотрим, что вот, значит, сначала натовцы их жестко разбомбили, там Милошевич умер, что там им, значит, пообещали членство в Европейском Союзе, но теперь они должны сделать то-то, 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 а косоварам все это дается гораздо быстрее, вот, и вот они последнюю рубашку себе должны снять, чтобы доказать, что они могут в Европейском Союзе. А здесь же интересен момент, что Турция, например, та же сама, она, по-моему, ассоциирована 20 с лишним лет с Европейским Союзом, но никто ее в Европейский Союз принимать до сих пор не пытается. Вот, может быть, это и не надо. Но это Турция умеет себе во благо использовать. Например, там, беженцами шантажировать. Почему нет? У Вучича в этом отношении положение другое. То есть он как может сейчас санкции не поддерживает. Как может сейчас самолеты пускает. Но что будет дальше? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос, что будет дальше. 7373948 по коду 8495. Так, нормально в Сербии все, только дорого, говорит Григорий. Да мы сейчас не про то, чтобы отдохнуть в Сербии. Мы говорим с вами пытаемся анализировать политически, что там на самом деле происходит. Потому что, давайте так, вы в связи с происходящим испытываете к... Нет, все сломала я сейчас, секунду. Испытываете к Сербии сочувствие. такое. Но вот вы понимаете, вот Вучич говорит, откровенно говорит, кстати, не витиевато, нет у меня гарантии сохранения нейтралитета Сербии. Он говорит, очень бы хотел не присоединяться никуда открыто, там НАТО, УДКБ, кто-то другой, но не факт что. И заметьте, что учения у сербов будут с натовцами, кстати, а не с УДКБ. Вот, в июне. Это тоже о многом говорит. 134-21-35, вы скорее испытываете к Сербии сочувствие. 134-21-36, вы испытываете разочарование, потому что считаете, что Вучич, ну, мог бы как-то по-другому себя повести. Думаете вы, 134-21-36. Так, жить там дорого, американцы скажут, то они и будут делать, говорит Григорий. Это, конечно, да. Вспомните заявление недавнего посла Америки в Сербии, что я очень надеюсь, что сербы когда-нибудь уже забудут эту обиду. Обиду он назвал обидой Сербии за 99-й год. 7373-948, вас послушаем. Здрасте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Да, ну здесь скорее сочувствие к Сербии. Во-первых, да, агрессия 99-го года. А потом, если вот Сербия будет идти таким курсом на сближение с НАТО, ну это ее в итоге заставят признать Косово. И это будет окончательное, так сказать. Вот. Поэтому здесь сложно. И Россия, к сожалению, в данных вот геополитических условиях сейчас не может оказать какую-то значимую поддержку Сербии, потому что занята там другой проблемой, вот, украинской. Поэтому вот как, для сербов же это, ну, не то, что там жирная красная линия, но признание Косово, которое заставляет их сделать США, НАТО, это же неприемлемо для сербского народа. Поэтому, ну, Вучич, да, он как-то балансирует. Он
говорит, ну а что я могу сделать? Мне кажется, Вучич просто устал. Вот так посмотреть на него, ну, правда, незавидная у человека задача. Вот. Ну, а что сделать с другой стороны? Так, 82 уже доллар, дефицит бюджета постепенно дает о себе знать. Постепенно, по-моему, очень красноречиво он дает о себе знать. Но Силуанов сказал, что сейчас все будет дорого. В смысле, ресурсы, энергоресурсы будут дорогие, и поэтому доллар, точнее, рубль отскочит назад. Ну, не знаю. Сербия, кандидат в Евросоюз, рано или поздно придется подчиняться навязанным правилам, говорит Сергей. Вы знаете, здесь есть какой-то элемент вот этого политического какого-то, как бы это сказать, политической пытки, вот согласитесь. Так, если послушать сербов, говорят, одни говорят, да нам уже все равно, ну, правда, вот вступим в Европейский Союз, ну, и будем без виз хотя бы куда-то ездить и так далее. А кто-то говорит, нет, это похоже на политическое унижение самое настоящее, такое иезуитство. Вот, потому что даже бомбежки Югославии, развал Югославии, он во многом показывал на самом деле, как бы продемонстрировал, каким Запад хочет видеть мировой порядок после окончания Холодной войны. Вот что это было такое. Поэтому как сейчас будет все выглядеть, тоже, не знаю, большой вопрос. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Евгений, Москва.
Пожалуйста, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а вот если Сербия не согласится, то что будет?
С чем не согласится?
Ну, не очень понятно. Ну, а как их...
С чем не согласится, вот это... я не понимаю.
Ну, допустим, с учениями вот этими, если она откажет, то что будет в Сербии?
А вот не знаю, Вучич не пробовал отказывать, поэтому мы не знаем, что будет. Понимаете, Сербия точно примет участие в этих учениях, вот и все. Так, еще обсуждать-то нечего, мы только можем догадываться, в каком положении Вучич находится. Вы понимаете, слова здесь значат, слова Вучича тоже значат. Абсолютно нет никакого сочувствия, пускай принимают твердые решения, либо они с нами, либо против нас, если они с нами заключат договор, УДКБ, то Европа в первую очередь сама не захочет с нами воевать, говорит Серж. А Европа, мне кажется, активно сама и не хочет с нами воевать. Европа хочет, чтобы воевали украинцы, а европейцы максимум будут оружие поставлять, вот и все. Поэтому, ну, с другой стороны, может ли Вучич сейчас пойти, находясь в кольце, пойти и сказать, что нет, я в УДКБ вступаю? Он говорит, я нейтральная страна, но учения с натовцами провожу. Извините, как смогу держать нейтралитет как можно дольше, так и держу. Уже во многом за этот год помог, согласитесь. Итоги голосования, ого, 50 на 50, ничего себе. 50% говорят, что испытывают к Сербии сочувствие, 50% говорят, что разочарование. Очень показательно. Нерепрезентативно у нас, конечно, голосование, но, в общем-то, просуждать можно.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Большинство граждан России, аж 70%, сообщили, что уход иностранных компаний не ухудшил их качество жизни. Для 19% ухудшил незначительно, для 7% значительно. Большинство уверено, что от ухода с российского рынка пострадали прежде всего сами компании. 14% думают, что от этого в большей степени пострадали российские потребители. Каждый пятый думает, что все ушедшие компании вернутся после окончания СВО. 44% уверены, что только некоторые из них при этом хотели бы возвращение компании, 45% опрошенных, они хотели бы 32%. Решение о разрешении параллельного импорта почти половина опрошенных назвала правильным, а неверным считают 19%. Интересно, кто такие 19%. Николай Кульбака с нами, кандидат экономических наук. Николай Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как трактовать настроение граждан, которые фиксируют социологи, в контексте как раз потребления иностранных товаров, который сейчас ограничен на нашем рынке в связи с уходом брендов?
Ну, смотрите, здесь ситуация не удивительная, потому что, во-первых, все-таки большинство людей в своей жизни потребляют не обязательно импортные товары, скорее отечественные, или, по крайней мере, они думают, что отечественные потребляют. Угу. Во-вторых, ушли бренды, но, скажем так, это в основном бренды, которые потребляли жители крупных городов. Большинство людей, в общем, живет в небольших городах, и скорее они потребляют довольно дешевую продукцию турецкого, китайского производства, но нейм, который не принадлежит каким-то брендам. Поэтому они просто не очень это видят.
Так, а для кого тогда это? Ну, то есть мы же понимаем, что когда бренды уходили, некоторые из них, у них было такое эмоциональный порыв уйти отсюда, у кого-то был расчет, кого-то заставили, но у европейцев, по крайней мере, как они декларировали, что вот мы уйдем, русские увидят, насколько у них пусто все без нас останется, но и какие-то выводы сделают. То есть у них была попытка через потребление, в том числе, надавить на принятие каких-то политических решений. Но оказалось, не получилось.
Нет, я думаю, что такого решения не было. Это было, большей частью, это было решение самих фирм, потому что российский рынок для них достаточно небольшой по сравнению с всем остальным рынком, европейским прежде всего, американским. Поэтому для них психологически было сложно оставаться на этом рынке, на российском рынке, когда большинство потребителей в других странах негативно относились к тому, что фирмы здесь оставались работать. Поэтому они ушли. Mm-hmm. У них не было идеи наказать российского потребителя.
Не было. А накопительный эффект от ухода, он же тоже имеется, я думаю. Там нехватка запчастей, там и еще чего-то, программное обеспечение. Это же тоже про потребление.
Да, вы абсолютно правы. Но это идет не так быстро, потому что, во-первых, какие-то запчасти, что-то есть еще пока в продаже. Во-вторых, если у вас, допустим, есть холодильник, то он у вас сломается, допустим, не сейчас, а года через полтора, через полгода. Тогда и возникнет проблема с тем, что как его чинить, понимаете? Угу. Если, допустим, вы эксплуатируете машину, то пока ваша машина не пойдет на ТО или пока вам не придется заменять какие-то детали, вы не столкнетесь с тем, что у вас этих деталей сейчас просто нет, и их надо долго заказывать и ждать. Поэтому люди действительно просто не очень с этим столкнулись пока еще.
Николай Ильич, но в дальнейшем, с вашей точки зрения, потребительские настроения будут меняться или действительно ниши просто будут заполняться, ну, во-первых, параллельным импортом, и многие не увидят этого ухода, или же придут российские компании или компании из других стран, и по сути, вот какого-то провала в потреблении и в ощущениях, получается, себя как потребителя не будет?
Ну, во-первых, он будет. Во-вторых, давайте сейчас посмотрим, если мы будем смотреть статистику экспорта и импорта в России, то экспорт российский, да, вырос, а вот импорт снизился. Мало того, дополнительный импорт из Китая и Турции, он совершенно не смог компенсировать тот провал импорта, который пошел из Европы. Поэтому, да, это все будет возникать, и параллельный импорт не сможет компенсировать все. То есть мы это видим в мере, например, автомобилей, где четко понятно, что китайский авторынок не может ни в коей мере заменить развитый европейский.
Но я правильно понимаю, Николай Ильяч, что здесь в данном случае опросы социологов можно трактовать как попытку стать какими-то психотерапевтами, не аналитиками, а именно психотерапевтами для общественного сознания?
Ну, знаете, сложный вопрос. Публикация таких данных, наверное, она действительно несет какой-то психотерапевтический эффект. Но, понимаете, мы ведь, если мы посмотрим, например, на то, как собираются эти опросы, то сами социологи говорят, что 90% людей отказываются отвечать в современных условиях. Поэтому мы можем сейчас здесь говорить только от лица тех, кто согласился отвечать на этот вопрос.
Да, согласна с вами. Спасибо большое, Николай Ильич. Я вас благодарю. Николай Кульбака был с нами, кандидат экономических наук. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Ваше потребительское настроение. Давайте про вас поговорим, потому что, правда, это очень интересно. С одной стороны, действительно, опрос ФОМа можно трактовать как, вот, с одной стороны, попытку проанализировать что-то, с другой стороны, как, знаете, такое... попытку быть неким психотерапевтом. То есть, ребят, ничего по сути. Вот посмотрите, 19% только ухудшил незначительно вообще. Большинство уверено, что от ухода российского рынка пострадали прежде всего сами компании. Вот, поэтому лишь бы, что соседу плохо было, примерно так. То, что они пострадали, это понятно. Вот, но другое дело про свое вот самоощущение. Вы какой-то дефицит чувствуете? Вот сами, с чем вы столкнулись? С дефицитом от того, что с проблемой какими-то, от того, что ушли какие-то компании. Если у меня вызывает глубокую озабоченность, это как раз уход компании и риск дальнейшего, например, ухода компаний, которые производили какие-то жизненно важные вещи, или от которых зависело как раз состояние там, инфраструктуры, например, не знаю, какое-нибудь медицинское оборудование, а что еще есть, лекарства, в конце концов. Там же тоже были сообщения, что вот какая-то компания посматривает, чтобы, например, уйти и так далее. Поэтому вот это вызывает глубокую озабоченность. А то, что компании там легкой промышленности, ну, свои какие-то появятся. Здесь, в общем-то, голыми мы ходить точно не будем. Цены на бананы взлетели, а у меня дети их килограммами едят, говорит Эндрю. Вы знаете, Эндрю, цены на бананы, посмотрите, бананы у нас всегда стоили $1. Поэтому вот сколько сейчас стоит банан, столько стоит и доллар, по сути. Только не берем какие-нибудь магазины уровня VIP, потому что там это все дорого. Вот. А в целом, да, килограмм бананов $1. С бытовой точки зрения не расстроен, импортозамещением давно озаботился. Даже дома компьютер на Байкале, а вот на работе все сложно. Я покупал продукцию ныне ушедших брендов, так и покупаю. Компьютер, смартфон, кроссовки, капитан Джон пишет. Вчера уход Cisco же обсуждали. Дело не в потреблении, а в нормальном функционировании тех или иных структур. Но как раз-таки от нормального функционирования тех или иных структур зависит и само потребление. То есть в том числе и зависит сама прибыль. Вот в чем дело. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, здрасте.
Меня вообще вот затронуло, конечно, сильно, потому что одна такая компания ушла, в которой я работал.
Фильмы?
А?
Что затронуло вас? Фильмы я не услышала.
Ну, компания ушла, в которой я работал.
А, так, ага, фирма.
Ну, вот, да, фирма, ну, большая очень.
А вас не стали переводить в какое-нибудь дружественное государство?
Нет.
Не стали?
Нет.
И вы без работы теперь?
Здесь производство было.
А, и что делать теперь?
Здесь было производство. Ну, сейчас открылось десятка полтора таких же компаний.
Угу.
Раздербанили всех клиентов. Нормально работают так же.
Работают так
же. Даже еще лучше. А так мне не хватает только вот поездок за границу и все. Остальное вроде как было, так и осталось.
Так было, так и осталось.
Нет, и то. У меня шенген еще есть. Я могу еще куда-то слетать. Просто дороговато сейчас летать.
А у меня уже закончился. И шенген закончился, все закончилось. Только загранпаспорт не закончился. Вот, поэтому, ну, я понимаю. А, ну, летать дорого. Посмотрите, вспомните пролетать. Ну, вспомните Египет 2013 года какой-нибудь. 25 тысяч рублей, 5 звезд. А сейчас посмотришь Египет. Мама дорогая, детские обезболивающие пропадают вообще, лекарства, говорит Виктор. Какой-нибудь детский нурофен пропадает, серьезно? Интересно, мне кажется, его много было, и он был, кстати, недорогим. А еще Моторола, например, в Казахстан уехала, говорит Эндрю, про компьютер на Байкале не поверит. Нет, доллар пока 80, бананы даже в пятерочке уже 116, говорит 208-я Катя, да? Не знаю. Ну ладно, значит, уже эта формула не... По бананам не судим о курсе доллара. Все, товарищи, не судим. Хотя я где-то видела, что действительно всегда 1 килограмм 1 доллар. Давайте сейчас новости послушаем. Потом у нас с вами будут умные парни, мы про нефть поговорим.